Глава 16. Через Сиену мы отправились в Рим. Здесь первым моим знакомством был кардинал Берни, человек умный, добрый и благовоспитанный. Я любила его общество, пользуясь им попеременно то в моем, то в его доме. Однажды я прочитала ему одно из поэтических писем его, найденных мной в полном собрании его сочинений, но он, казалось, был недоволен тем. Здесь же я познакомилась с Байерсом, отлично образованным англичанином, страстным поклонником искусств, ради их прожившим в Риме последние 25 лет. Благодаря его руководительству я избавилась от назойливых чичероне, столь необходимых каждому иностранцу. В соборе святого Петра я видела папу Пия VI. Он говорил со мной очень ласково и с удовольствием слушал, когда я похвалила его за благородное предприятие, только что исполненное — возобновить старую дорогу через Понтийские болота. Я сказала наместнику святого Петра, что мне не только желательно видеть этот труд, но я надеюсь первое проехать этим путем в Неаполь. «Будьте так добры, известите меня о своем отъезде за несколько дней вперед», — сказал он. «Я могу приготовить вам лошадей, потому что там еще нет ни почты, ни других необходимых удобств». Затем он начал говорить о драгоценных памятниках искусства в Риме и говорил с большим знанием этого дела. Идея основать в Ватикане музеум, кажется, вполне принадлежит ему, и он уже собрал много прекрасных картин, статуй и ваз. Я немного потеряла времени в Риме на светские церемонии, но с любовью занималась развитием своего эстетического чувства. В 8 часов утра, а иногда раньше, мы отправлялись осматривать замечательные предметы искусства и древности как в самом городе, так и в его окрестностях. И редко возвращались домой до 3 или 4 часов. Около этого времени мы обедали и потом принимали к себе гостей-артистов. В числе их, между прочим, были 2 геккертов, которые часто приносили с собой один гравировальные снаряды, другой карандаши. Гамильтон постоянно являлась с красками, и таким образом мой дом в 1 минуту обращался в художественную студию, и разговор принимал характер чисто артистический. Я прислушивалась к их мнениям об искусстве, которым мы занимались по утрам. Притом мой сын брал уроки акварельной живописи. Кроме того, мне посчастливилось сблизиться с Демер, знаменитой скульптуркой, умной и глубоко образованной леди, которая под видом скромности скорее старалась скрыть, чем выставить на показ свои познания. А она путешествовала с теткой леди Уильям Кэмпбелл. Не один раз я посетила Тиволи и виллу Адриана. Но что особенно привлекало мое внимание и удивление, это классическая архитектура святого Петра. Из всех классических предметов она больше всего нравилась мне. Каждую досужую минуту я посвящала этому великому зданию, изучая различные части прекрасных пропорций его. Однажды я встретила здесь молодого русского живописца, получившего первоначальное воспитание в Петербургской академии художеств. Я почла за удовольствие отрекомендовать его некоторым сеньорам, под покровительством которых он получил доступ снимать копии с более редких картин. Одним утром, возвращаясь с обыкновенной своей прогулки, за час перед обедом мы встретили Байерса. Он предложил ехать в виллу Фарнезе, посмотреть любопытные остатки древней скульптуры, сложенные в погребах. Несмотря на их обезображенное состояние, по уверению нашего проводника, они были в высшей степени замечательны и более интересны, чем самые оконченные образцы, виденные нами. Мы отправились. Расхаживая в подвалах, я оступилась, как показалось мне, о серпентинный обломок. Обратившись к Байерсу, я засмеялась и заметила: «Посмотрите, я ушибла себе ногу о камень, который этого не стоил». «Я очень жалею», — сказал он, — «но вы ошибаетесь, принимая этот обломок за серпентину. Это тот славный изумруд, который был привезен Казьме Медичису из Африки, одним из ученых людей, посылаемых им для исследования подобных предметов». Все, что вы видите здесь вместе с другими редкостями дворца, по наследству Фарнезе перейдет в руки неаполитанского короля. И так как здесь не знают ему цены, то он, вероятно, будет куплен за серпентинный антик или за какую-нибудь другую маловажную вещь. Если вы хотите приобрести его в свою собственность, то между нами я приготовил бы вам пару таких столов, каких нет ни в одном королевском дворце всей Европы. Мне тотчас представилась мысль подарить их императрице, и я попросила Байерса купить драгоценный изумруд. Два столика были немедленно сделаны, и я через год отослала их из Лигурна в Петербург. Но, несмотря на мою искреннюю и убедительную просьбу, Екатерина не хотела принять их. Тогда я предложила их великому князю Александру, и теперь они хранятся между сокровищами Московского Кремля. С удовольствием я помогала Байерсу в расположении богатого его кабинета разных камней, которые он не хотел делить и продавать по частям. Екатерина вследствие моей рекомендации купила его весь. После всестороннего и тщательного осмотра Рима и его окрестностей, не забыв даже взглянуть на породу лошадей, необыкновенно смешных, и на театры, которые были отвратительно скучны, потому что женские роли исполнялись мужчинами, мы по вновь открытой дороге двинулись в Неаполь. В Терраччино мы остановились ради нового порта над болотами. К нему примыкала прекрасно выведенная каменная стена с большими медными кольцами, правильно развешенными над ней для причалки кораблей, высматривавших так опрятно по всей новизне и недавнему употреблению в море. Намереваясь послать императрице план и размеры этого порта как предмета очень интересного, я поручила Байерсу составить чертежи, но по секрету, потому что сам папа еще не имел этого плана у себя. По прибытии в Неаполь я совершенно была довольна домом, нанятым для меня. Он прекрасно был расположен по набережной с грандиозным видом на Капри и Везувий. Здесь я встретилась с некоторыми из старых друзей, с нашим чрезвычайным послом, графом Андреем Разумовским, с мистрис Демер, ее теткой и почтенным маститым кавалером Сакрамоцца. Наши утренние занятия обыкновенно оканчивались в мастерской Дерме. Здесь она постоянно работала резцом и допускала в свое святилище только самых близких друзей. Она так искренно любила искусство и науку, что старалась избегать всякого шума и грома о своих талантах. Одним утром, помнится мне, она чрезвычайно смешалась, когда я заметила в ее комнате греческую книгу, исписанную на полях собственными ее заметками. «Так вы хорошо знаете, — сказала я, — греческий язык, и если вы скрывали это от меня, чтобы пощадить мое невежество, то я должна вам признаться, что я действительно ничего в этом не смыслю». Она покраснела, как будто пойманная на месте преступления. Я познакомилась с английским посланником сэром Уильямом Гамильтоном и его супругой. В их доме сошлась с аббатом Галлиани и некоторыми учеными и артистами. Гамильтон обладал богатым и обширным собранием различных остатков древности, но я позавидовала в нем только одному предмету – кольцу с айоролитом. Этот род минерала, так подробно описанный Плинеем, признавался учеными за чистейшую выдумку славного натуралиста. Таково упорство философов и таково правило невежества отвергать действительность того, чего мы не можем доказать. Камень, без сомнения, очень редкий и едва ли не самый лучший в мире. Двор в это время находился в Кацерте, где мы представлены были королю неаполитанской дамой, герцогиней Фиолетой и приняты очень ласково. Мой сын иногда участвовал в королевской охоте, но чаще занимался со мной искусствами и древностями, причем я купила несколько картин, эстампов и скульптурных произведений. Вечера наши всегда проводились в доме английского министра, и таким образом среди утренних занятий и отдыха в кругу образованного общества у нас не было скучного времени, лишенного развлечений или труда. С бесконечным любопытством я осматривала неоцененные сокровища Геркуланума и Помпеи в портиках. Относительно Помпеи я однажды осмелилась заметить королю, что было бы очень интересно открыть весь город со всеми его улицами, домашней обстановкой, колесницами, со всем, что погребено пеплом. Потом все это очистить и расставить в том самом порядке, в каком каждая вещь найдена. Тогда перед нами явилась бы полная картина древности, способная пробудить удивление всей Европы. И если допускать посетителей за известную плату, то она не только окупит все расходы, но еще будет обильным источником доходов. Король, вероятно, забыв, что я говорю по-итальянски, обратился к одному из своих придворных и сказал, что я прекрасно понимаю вещи и что мое предложение очень умное и более достойное внимания, чем общепринятая рутина антиквариев, присяжных поклонников древности. Очевидно было, что король отнюдь не обиделся моим смелым замечанием. Не возражая мне, он сказал: «Есть одно многотомное сочинение с гравюрами всех замечательных предметов, открытых в Помпее. Если вы найдете что-нибудь достойное вашего приема, я прикажу представить вам». Я искренне поблагодарила за такой подарок, который был гораздо интереснее его похвал. Восход мой на вершину Везумия едва не стоил мне жизни. Я была не совсем здорова, когда предприняла его, и до того изнемогла, что опасно заболела. Никогда не имея ни малейшего доверия медицинскому искусству и тем меньше неаполитанским лекарям, я решительно сопротивлялась всякому лекарству. Наконец, уступая просьбе своих детей и леди Демер, я стала лечиться у одного англичанина, Друммонда. Он не был практик по профессии, но пользовал своих больных соотечественников с большим успехом и усердием. Наперекор моему предрассудку, в настоящем случае я должна была признать, что обязана жизнью медику. Климат и диета скоро поправили мое здоровье, и я по-прежнему продолжала свои утренние путешествия. Окончательно воскресило меня самое действительное средство – внимание императрицы. Прискакал курьер с ответом на мое письмо, отправленное из Лигурно. Екатерина уверяла меня в своем непременном и душевном сочувствии к моему семейству и обещала по приезде нашим в Петербург устроить моего сына на блестящей карьере, назначить его камер-юнкером, что давало чин бригадира. Она благодарила меня за план госпиталя, отзывалась о нем с похвалой и вообще подарила меня письмом самым любезным. Я не медлила ни минуты отвечать ей. Выразив полную мою признательность за ее доброту, я убедительно просила изменить намерение ее относительно принятия моего сына ко двору. Его воспитание, заметила я, располагает его к деятельной жизни и сообразно его наклонностям к военной службе и зачислениям в гвардейский полк. Он страстно желает продолжать свое поприще и надеется достигнуть высших степеней. Это составляет и мое собственное лучшее желание. В заключение письма я обещала возвратиться в Россию менее чем через год и иметь счастье увидеться с государыней. С этого времени я стала готовиться к возврату, поэтому, поспешив видеть остальное и простившись с королевской семьей, мы покинули Неаполь и снова отправились в Рим. Здесь я опять увиделась с кардиналом Берни Байерсом и пробыла в их любезном обществе долее, чем надеялась, потому что в скором времени ожидали прибытия в Рим великого князя Павла с его женой. Я сочла неприличным уехать отсюда, не дождавшись их, и потому решилась отсрочить отъезд, чтобы встретить почетных гостей и представить им моего сына и дочь. Когда только великий князь отправился в Неаполь, мы выехали из Рима в Лоретто. Здесь мы остановились на 36 часов, осмотрели драгоценные ризы Мадонны, приношения столь многих монархов. Меня изумил подбор изумрудов единственной красоты, подаренный испанским королем. В Болонье мы пробыли 2.5 дня и посетили ее знаменитый университет. Заехав в Феррару на 2 суток, мы продолжали наш путь в Венецию. Уполномоченный наш в этой республике граф Марути принял нас в свой собственный дом, убранный с необыкновенной роскошью по случаю нашего приезда. Таким гостеприимством я, конечно, была обязана графу за некоторые услуги, оказанные ему моим дядей, канцлером. а вместе с тем и его личному тщеславию. Он недавно получил от нашего двора орден Святой Анны. Между многочисленными украшениями его палаццо повсюду виднелась звезда и аннинская лента в живописи и в скульптуре. Впрочем, не мне критиковать слабости этого человека, благодаря которому я приобрела здесь две превосходных картины Каналетти. В Венеции я запаслась гравюрами первостепенных художников к дополнению уже начатой мной коллекции, которая заключала образцы постепенного развития искусства во все периоды истории его. Мы объезжали в гондоле церкви и монастыри, богатые живописью, но все это давно известно, описания и подробности этой монументальной страны занимают целые фолианты, потому я не стану повторять сказанного и вдруг перенесу моего читателя через Падую, Виченцу и Верону из Венеции в Вену. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.